Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве скончался режиссер Петр Фоменко. Почему эта потеря невосполнима для российского театра? Переходный совет Ливии передал власть Национальной ассамблее. Можно ли считать процесс гражданского урегулирования в этой стране завершенным? Казачьи дружины готовятся к защите общественного порядка в Краснодарском крае. На каком основании они будут подменять собой правоохранительные органы? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 9 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Москве умер крупный театральный режиссер Петр Фоменко. Ему было 80 лет. Петр Фоменко поставил более 60 спектаклей в театрах Москвы, Петербурга, Тбилиси, Вроцлава, Зальцбурга и Парижа. С 93-го года и до последних дней он возглавлял театр «Мастерская Петра Фоменко», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Меньше месяца назад театральный мир отмечал 80-летие Петра Фоменко. Сам юбиляр в этот день сбежал из Москвы, не слишком удивив этим бегством тех, кто его хорошо знал. Кем был Петр Наумович Фоменко для артистов, коллег, учеников? Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин считает, что работа Фоменко в его театре была драгоценным подарком для коллектива.
Великий режиссер, один из самых крупных вообще режиссеров, который вообще встретился мне в моей жизни. У меня, слава богу, была возможность сравнивать. Уникальнейший человек, творец театра. Благодаря встрече с ним я пришел к какому-то актерскому результату, который тоже в некотором смысле ни с чем у меня не сравним. Вот лично применительно к своей рабочей актерской биографии, я считаю, что то, что я делал у него в спектакле «Великолепный рогоносец», я не делал больше никогда. Достиг для себя, во всем случае, какого-то такого результата, который совершенно отдельным числится у меня качеством и вообще отдельная история. Вообще, по сравнению со всей моей другой актерской жизнью. Во-первых, у меня есть такое, может быть, нескромное ощущение, что с этим мог справиться в случае, вот, так сказать, нагрузок Фоменко, мог справиться только я. Что любой другой артист, замечательный, какой-нибудь прекрасный, не выдержал бы этого. А я выдержал. Не потому, что я самый прекрасный, а потому, что у меня еще такой характер, потому что мы так с ним сошлись. Такая была любовь, поединок. Наш театр, благодаря ему, приобрел какую-то невероятную драгоценность. Невероятную.
Режиссер Евгений Каменькович вместе с Петром Фоменко стоял у истоков его мастерской. В ГИТИСе, где система не просто курсов, а мастерских, они вместе набирали учеников, актеров и режиссеров. Так институтская мастерская стала театром. Петр Наумович Фоменко, или как за глаза его называли ученики и коллеги Фома, был уникальным педагогом, говорит Евгений Каменькович.
Петр Наумович был, на мой взгляд, педагогом, а вот таким, каким должен быть педагог, потому что он никогда никому ничего не запрещал. Мне кажется, я вообще от него в жизни не слышал слова «нет». Ну, он мог посоветовать вот не двигаться в том направлении. Но вот известно, что жить надо там, где растет трава. Но вот мне кажется, вокруг Петра Ивановича всегда росла трава. И я, по крайней мере, из ныне действующих деятелей театра, я не могу припомнить никого, у кого столько много было бы действующих учеников, не только актеров, а режиссеров. И самое главное, что никто не похож на него, потому что, ну, на него похожим быть нельзя. И вот как-то вот он умудрялся создавать на курсе всегда творческую атмосферу. Может быть, потому что он никогда не соблюдал никаких канонов, хотя я думаю, что сложно найти большего приверженца психологическому театру. И потом, поскольку искусство — это чуть-чуть известный афоризм, вот как-то Фома привил всем, как мне кажется, хороший вкус. Вот я не... У меня было такое ощущение, что если бы можно было бы ставить только Пушкина, вот он бы только его бы и ставил. Тот театр, который он оставил после себя, там, на мой взгляд, 50 прекрасных актеров и группа режиссеров.
Школа Фоменко уникальная, и если учитель продолжается в своих учениках, то в театрах России и других стран мира уже работают внучатые продолжатели мастерской Петра Фоменко. Театровед из Петербурга Марина Дмитриевская называет такую преемственность феноменальной.
Он оставил после себя, конечно, школу и режиссерскую школу. Хотя там есть и дети лейтенанта Шмидта в этой школе, но ни о ком кроме как Афоненко, мы сейчас не можем сказать, что есть продолжение, есть ветки. От его могучего ствола отросла и ветка театра Женовача, и ветка театра Карбалскиса. А у Женовача уже следующие ребята, уже внуки Фоменко работают в театре, и мы говорим «Женовачевская школа», подразумеваю школу Фоменко. Вот эта длительность преемственности – это нечто феноменальное. Мало кому из режиссеров этой эгоистической профессии удается оставить после себя детей и внуков. И память о нем, о Петре Наумовиче, долгой, очень долгой, просто физически долгой, потому что о нем помнят сейчас совсем молодые режиссеры, поколение 30-летних, как о своем прародителе.
Марина Дмитревская считает, что в 70-е годы прошлого века в Петербурге в Театре комедии Петр Фоменко сделал свой лучший спектакль «Этот милый старый дом». Петербургский период в творчестве Фоменко вспоминает и народный артист России Виктор Сухоруков.
Это действительно было чудо. Оно было скоротечным, это чудо, но я в нем был. В 78-м году я показался Фоменке вместе со своим курсом. Он меня отметил и пригласил на главную роль 70-летнего старика по произведению Василия Белова «Бухтина, Вологодские, Завиральные и Целуются зори». И он сам был автором инсценировки. И когда я начал с ним работать, конечно, это был пятый курс института. Все вновь, все впервые, все для меня неожиданно. Конечно, я был молодой, я был праздный, я был хулиган, я был пьяница. Я не ценил того, что мне Господь дал в его лице, потому как я думал, ну это нормально, и так будет всегда. Уже тогда молодым, своим космополитичным отношением к жизни, бунтарским нравом, он сочинял и вышивал в своем театральном деле такие картинки, в которых он пытался в автомобиле вживить человеческое сердце. Не зря сегодня на набережной Москвы-реки стоит театр «Мастерская Фоменко». Он это заслужил, потому что есть в мире театр Фоменко с его лицом, с его характером. И когда я вернулся в Москву, я и первый год это как домогался Фоменко. Там и через друзей, знакомых. И в открытую, конечно, приходил к нему, говорю, ну давай, Петр Наумович, окольцуем наши отношения, давай что-нибудь сделаем. Я отлично понимал, что и возраст не тот, и здоровье не то, и он уже сам стал другой. Я окружен он огромным количеством людей, которым он должен уделять внимание. И тем не менее, мне мечталось как-то с ним завершить творческие отношения. И однажды я был приглашен на открытие вот этого нового театра. И вдруг я увидел, вышли студенты одного поколения, второго поколения, третьего. Ой, думаю, куда мне до этих вампиров? И я отстал.
Петр Фоменко оставил в наследство своим ученикам не только конкретный театр-мастерскую, но школу и традиции. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас у микрофона Радио Свобода театральный критик «Свободы» Марина Тимашева.
Вообще все знали, что Петр Наумович очень долго тяжко болел. У него были проблемы с сердцем, его все время укладывали в больницу, он оттуда сбегал. Поверите ли, самым, ну, таким хулиганским, детским, мальчишеским образом, едва ли не в пижаме, сбегал куда, спросите, в театр. Его, кстати, в 53-м году из школы студии МХАТ отчислили за хулиганство. Потом еще много откуда отчисляли его спектакли. «Смерть Тарелкина» закрыли в театре Маяковского. «Новую мистерию Буфа», которую он очень любил вспоминать, рассказывать. В театре Ленсовета тоже закрыли. Потом его самого ушли из Ленинградского театра комедии. Но там дело вообще было серьезно. Там были проблемы с обкомом КПСС. Тогда его возглавлял Романов. Было это в 1981 году. Театр получил Петр Наумович только в 93-м году, только в 93-м. Зато какой театр? Вообще у Петра Наумовича было музыкальное образование, он сам ужасно был музыкальный, пел, играл на гитаре. Сам он ужасно любил всякие куплеты, блатные песенки, какие-то прибаутки. И действительно замечательно все это ужасно артистично делал на гитаре. Стихи знал просто в невероятных количествах, как читал, и собеседников все время испытывал на прочность. Вернет в речь какую-то цитату и смотрит на тебя, сверлит такими своими голубыми, чудесными, прекрасными глазами, что, мол, знаешь, откуда цитата или не знаешь. Вообще этот человек был сам по себе театр, он носил в себе театр. Театр создал, в котором соединил две, наверное, самые главные традиции. Традицию Станиславского, психологического, ансамблевого театра. Щукинской, Вахтанговской школы, легкую, приподнятую, театральную.
Представьте польское местечко, примерно 40 лет назад. тобой поросшее крылечко, заборы из одних заплат. Здесь, в этом городе убогом, где голод с нищетой дружит, в домишке рядом с синагогой работал, мучился и жил. Кто? Рафалка, больной Рафалка, хромой Рафалка, бедняк портной. Рафалка, больной Рафалка, всегда растерзанный, голодный и худой. Он верил, что счастье будет. Он верил, он жил мечтой. Кто? Рафалка, больной Рафалка, хромой Рафалка, бедняк портной. Ну вот снаряды землю роют, то немцы напролом идут, своей грязной ордою все по дороге грабят, жгут. И каждый, взяв пищей немного, от зверя немца уходил. И как и все, ушел из дома, где он трудился и где жил. Кто? Рафалок, больной Рафалок, хромой Рафалок, бедняк портной. Рафалок, больной Рафалок, всегда растерзанный, голодный, худой. Он верил, что счастье будет. Он верил, он жил мечтой. Кто? Рафалок, больной Рафалок, хромой Рафалок, бедняк портной. Стоял ноябрь у шупорога, слетали листья у берез. Шел, отступая по дорогам, вельможной армии обоз. Молилась радостно местечко, не находя от счастья мест. И раньше всех встречал за речкой красноармейский наш разъезд. Кто? Рафалок, больной Рафалок, хромой Рафалок, бедняк портной. Рафалок, хромой Рафалок, всегда растерзанный, голодный, худой. Он верил, что счастье будет. Он верил, он жил мечтой. Кто? Рафалок, больной Рафалок, хромой Рафалок, бедняк портной.
Пел театральный режиссер Петр Фоменко. Его хорошо знал мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. В декабре 2003 года театр Фоменко играл в Германии несколько спектаклей, и Векслер записал с ним долгий разговор, фрагмент которого сейчас прозвучит в эфире. В этом фрагменте важные мысли режиссера и педагога, адресованные его ученикам. Включаем запись.
А ваш театр как эстетика существует у коллег? Мастерская каковая?
Это... Она существует с набора этого курса. Угу. А если честно, то с моего прихода в педагогику. 81-м году. Этот театр существует с первого дня, когда собрались Кутеповы. Это уже был второй. Первый был там, где был Тарамаев. Там я был не худруком. Я отказался. Меня позвал Гончаров, предложив разделить курс Оскара Яковлевича Ремеза пополам. Взять мне, и буду, чтобы было два курса с двумя мастерами курса. Я увидел его лицо, увидел курс немножко и понял, что это делать нельзя ни в коем случае.
Есть мастерская Фоменко. Про актеров говорят Фоменки. Насколько передаваемо вообще, что-то передаваемо вот такое, что кроме Фоменко кто-то может руководить таким театром?
Думаю, что вопрос не веселый, но важный. По части учителей и учеников, я старомодно ударяю на учителей, профессоров. Вскрытие покажет, кто чей ученик, кто чей учитель. При жизни надо, мне кажется, не спешить с этими словами, потому что режиссеров наших, которые учились сейчас по всему миру, довольно много в нашей мастерской. И, конечно, у Марка Захарова, и у Лёни Хейфица, которых называют хейфицами. Нам удалось сделать то, что другие не хотели делать, потому что у них были свои театры. А мы ютились и пережили безумно унизительные и прекрасные годы, когда у нас не было, была полная бездомность, полная. Но благодаря тому, что мы на втором-то курсе уже делали спектакли, мы их играли где только возможно. И они были еще пока слепыми котятами, и я вместе с ними. Мы выдержали. Как, я не знаю. Вот. И сейчас, может, опаснее время. У нас были черные периоды, но это бог с ним. Может ли театр, как он существует, и существует ли он только благодаря одному, не только волевому, властному и, может быть, природному качеству? Станогов на это не ответил, когда я спросил, мне говорится, что столько учеников, а в театре вы не допускаете никого, кроме Аксора, допустим, еще 2-3 человек. Аксора не оставил. Хорошо, он сказал, хотите сказать, что будет после меня с театром? И кто победет? Театр должен умереть, не сразу. А потом будет другой театр, другой человек. Ученик, не ученик. Никого я не хочу приложить. А то, с точки зрения, после меня продолжите то, что я делаю. Это глупо. Я беспокоюсь за моих ребят, потому что без меня будет трудно. Но они, как никто, с этим репертуаром, с чем-то, что мы, может быть... Я сейчас пытаюсь начать те спектакли, которые мы, может быть, не доведем. Эскизно, этюдно, импровизационно, в зависимости от того, какой предмет. Но... тем, чтобы они продолжили. Там есть десяток человек, ну, может быть, 6, которые не дадут распасться мгновенно. И они поживут еще. И они уже прожили период, который обычно в театре не выдерживают. А что касается взгляда на то, что будет дальше, надо сейчас сделать и не думать об этом совершенно.
Скончался театральный режиссер Петр Фоменко.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги дня четверга, 9 августа. Басманный суд Москвы сегодня до 6 ноября продлил арест Артему Савелову, одному из обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Всего подозреваются 16 человек, большая часть из них находится под арестом. Защитники обвиняемых говорят о том, что дело каждого активиста будет выделено в отдельное производство. Сегодня же гражданские активисты у здания Следственного комитета провели очередную акцию из серии «Оккупай СК». Она закончилась задержаниями. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В техническом переулке, где находится здание Следственного комитета России, собралось несколько десятков человек. Они пришли в знак солидарности с арестованными по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Люди были с белыми лентами, некоторые в футболках в поддержку группы «Pussy Riot». Активисты выходили по одному к зданию Следственного комитета с плакатами. «Узники 6 мая. Россия будет свободной. Следственный комитет. Фабрика лжи. Следственный комитет должен расследовать, а не фабриковать». К активистам присоединился один из организаторов акции «Оккупай СК», координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Акция не была согласована с властями, поскольку задумывалась как встреча с депутатом. Полиция сразу же окружила координатора Левого фронта. Вот что Сергей Удальцов говорил полицейскому.
«Я только подошел. Мы сейчас выясним, разберемся. Пока поводов никаких претензий нам предъявлять нет. Я думаю, мы спокойно все сделаем, чтобы не было никаких у вас вопросов. Мы пришли есть просто своим присутствием поддержать вот наших товарищей».
Сергей Удальцов призвал собравшихся взяться за руки в знак солидарности с заключенными. После этого под крики «позор» он был задержан. Вот что говорит один из активистов Тенгиз.
«Забрали человека абсолютно ни за что. Вот как мы стоим, так и он пришел. Также 6 числа забрали этих ребят, которые сидят и томятся в СИЗО. Если я не был бы там 6 числа и не видел бы своими глазами, как было подготовлено на провокация».
Под крики «позор» от здания Следственного комитета отъехал полицейский автобус с Сергеем Удальцовым. Несмотря на это, пикетирование продолжилось. В четверг же стало известно, что под подписку о невыезде отпущены двое обвиняемых по так называемому «болотному делу» – Рихард Соболев и Олег Архипенков. Еще один подозреваемый в участии в беспорядках 6 мая – Артем Савелов – оставлен под стражей до 6 ноября. Такое решение принял в четверг Басманный суд. Дело Артема Савелова будет выделено в отдельное производство. Ранее его адвокат Фарид Муртазин уже заявлял, что общего дела по беспорядкам на Болотной площади 6 мая не стоит ждать. Василий Кушнир, адвокат подозреваемого Степана Зимина, рассказал Радио Свобода о том, что дело и его подзащитного выделено в отдельное производство. Юрист полагает, что разделение процессов происходит для того, чтобы не привлекать внимание общественности, когда начнутся суды.
Следователь выходил с ходатайством о продлении срока содержания под стражей, где указал, что ему необходимо время до 6 ноября закончить следственные действия, в том числе выделить в отдельное производство и передать в суд. Все фигуранты болотного дела, которые выходят на продление по аресту, все имеют такую формулировку. Ходатайства, которые удовлетворяют суды, они дают время именно тем, чтобы выделить в отдельное производство и рассмотреть. Каждый будет рассматривать по отдельности. Раздробив на части дела, не так будет приковано общественное мнение. Ведь изначально возможно же рассмотреть дела там, где по Болотной площади признали вину. То есть они скажут, да, мы вину признали, значит, мы участвовали в массовых беспорядках. И фактически судебное решение проведется. То есть обстоятельства, которые в последующем не надо будет доказывать. То есть защита намерена доказывать на том, что не было там массовых беспорядков.
По мнению политолога Владимира Прибыловского, в том, что суды над каждым обвиняемым будут проходить по отдельности, есть и преимущества, и недостатки.
В чем плюс для коллективного суда? Ну, чтобы вот всех сразу, чтобы те, кто признался, те, кто проявил слабину, оказали влияние на тех, кто твердо держится. Человек дает показания на себя, но они как-то, скажем, можно их распространить на других. Вот один говорит, не было беспорядков, только со стороны власти были провокации. Другой говорит так. А минус в том, что наоборот, выдержавшие давление могут оказать неблагоприятное влияние с точки зрения тюремщиков на тех, кто дал слабину. Может аккумулироваться воедино и произвести сильное впечатление. В первую очередь на Запад. На общественное мнение в стране власти не интересует. У нас и Государственная Дума, и политические партии, и те существуют главным образом для Запада. Просто противоположные плюсы и минусы при суде раздельно.
Владимир Прибыловский уверен, власть постарается избежать громкого коллективного дела по беспорядкам на Болотной площади. В так называемом «болотном деле» 16 подозреваемых и обвиняемых. Большая часть из них будет находиться под арестом до 6 ноября. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 9 августа. Вот главная тема второй половины часа. Переходный совет Ливии передал власть Национальной ассамблее. Казачьи дружины готовятся к защите общественного порядка в Краснодарском крае. В Эдинбурге открывается крупнейший в мире художественный фестиваль. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в ходе пикетирования активистами Следственного комитета задержан координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», Удальцов призывал собравшихся взяться за руки и встать вокруг здания ведомства, как это было на предыдущих акциях «Окупай СК». Следствие по делу о беспорядках на Болотной площади изменило меру пресечения двоим подозреваемым. Находившиеся в московском следственном изоляторе Олег Архипенков и Рихард Соболев освобождены под подписку о невыезде. Как говорят, им удалось доказать следователям, что их подзащитные не были на Болотной площади 6 мая. Архангельский областной суд не удовлетворил жалобу адвокатов Платона Лебедева на отказ Вельского районного суда освободить бывшего совладельца компании «ЮКОС» условно-досрочно. Об этом «Интерфаксу» сегодня сообщила пресс-секретарь суда Ксения Соловьева. В Бутлихском районе Дагестана в столкновениях с боевиками погибли 5 сотрудников полиции, еще 2 ранены. Убиты 3 боевика, сообщает агентство со ссылкой на правоохранительные органы. Мосгорсуд сегодня приговорил к пожизненному заключению Владимира Голбана, обвиняемого в убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова в 2002 году. Бывший прокурор города Клин Эдуард Каплун, объявленный в розыск по делу о нелегальных казино в Подмосковье, сегодня добровольно явился к следователям, сообщает Следственный комитет России. Суд в Москве оштрафовал лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова на 12 тысяч рублей. Он был признан виновным в организации несогласованного митинга в защиту свободы собраний, прошедшего на Триумфальной площади 31 июля. Суд в Минске оштрафовал двух журналистов, которые фотографировались с плюшевым медвежонком в руках и табличкой «В защиту свободы слова».
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 9 августа. Власть Ливии передана недавно избранной Национальной Ассамблее. Это первая мирная передача власти в новейшей истории Ливии, страны, где год назад был свергнут многолетний диктатор Муаммар Каддафи. С подробностями международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Национальный переходный совет передает конституционные обязанности по управлению страной всеобщему национальному конгрессу, который отныне является единственным легитимным представителем ливийского народа.
С таким заявлением выступил глава Национального переходного совета Мустафа Абдель Джалиль на церемонии передачи власти в столице страны Триполи. Церемония проходила поздно вечером в среду при усиленных мерах безопасности. Джалиль символически передал полномочия старейшему члену ассамблеи Мохаммеду Али Салиму. В своей речи Джалиль признал ошибки, допущенные возглавляемым им советом, в экстраординарный, как он выразился, переходный период и подчеркнул, что проблемы разоружения и безопасности не удалось решить вовремя. Национальный переходный совет был создан как координационный орган оппозиции во время вооруженного противостояния с режимом Муаммара Каддафи и после падения диктатора год назад принял на себя управление страной. Теперь совет будет распущен, а Национальная Ассамблея назначит правительство, которому предстоит управлять страной до всеобщих парламентских выборов. Их проведению должно предшествовать создание новой конституции Ливии. Конгресс, сформированный на выборах в июле, состоит из трех основных частей – блока либералов и умеренных, возглавляемого премьер-министром переходного правительства Махмудом Джабрилем, блока исламистов, объединяющего братьев-мусульман и ультраконсервативных салафистов, и независимых кандидатов, чьи политические предпочтения сейчас трудно точно установить. Одной из главных задач новых властей Ливии станет улучшение ситуации в сфере безопасности. Одна из главных проблем в этой сфере – огромное количество оружия у населения, оставшееся после гражданской войны. Стране предстоит также воссоздавать институты демократической власти, которых не существовало при Каддафи. День для церемонии передачи власти был выбран специальный и носил символический характер. Это 20-й день священного для мусульман месяца Рамадан, а в прошлом году, в 20-й день Рамадана, повстанцы овладели Триполи, вынудив Каддафи бежать, вскоре после чего диктатор был убит. Каддафи находился у власти в Ливии с 1969 года, когда в результате переворота был свергнут король Идрис. Вчерашняя церемония в Триполи была первой мирной передачей власти в стране за долгие десятилетия. Нынешнюю ситуацию в Ливии мы обсуждаем с директором Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александром Шумилиным.
Не бывает все гладко после таких гражданских войн и потрясений, через которые прошла Ливия. В случае с Ливией продемонстрирован один из лучших вариантов перехода от диктатуры, хаоса, последовавшего за ней, к демократическим формам правления. То, что основное впереди, это очевидно. Идет сейчас стадия подготовительная. И нынешний всеобщий конгресс, он же парламент, не более чем временный, который призван создать и принять конституцию. А уже на базе конституции будут проходить выборы. И выборы постоянного парламента и президента.
Можно ли сказать, что центральные власти контролируют всю территорию Ливии? Те разнородные группы, которые в прошлом году объединились для борьбы с режимом Каддафи?
Формально, да, центральные власти контролируют. Но де-факто в отдаленных районах преобладают шейхи племен, и они большей частью и контролируют ситуацию на месте, но это не значит, что они противодействуют центральной власти. Они вроде как самоназначенцы там, в силу традиций, племенных традиций, но все это вписывается пока в общую структуру. Сказать, чтобы центральная власть контролировала все, это сложно, да и, скорее всего, так и не будет в конечном счете, ибо определенные географические зоны получат высокую степень автономии, находясь в координации центральной власти.
Давайте мы сейчас поговорим о раскладе сил в Национальной Ассамблее. Можно ли на основе того, как там распределились голоса, сделать вывод о том, в каком направлении движется страна?
Трудно сейчас определить, но если брать за основу вот результаты выборов и расклад сил, то ясно, что цивилизованные, современные политические группы начинают преобладать, а это вселяет надежду на то, что страна будет двигаться в направлении умиротворения через механизмы, прежде всего, демократического плана. Данный расклад вполне обнадеживающий. Радикальные исламисты, в отличие от умеренных, оттеснены. И если этот расклад воспроизведется уже на следующем этапе, то это заложит основы для устойчивого развития Ливии в современном стиле.
Россия была известна своей негативной позицией. Нынешние усилия ливийских властей могут способствовать изменению отношения со стороны России?
Со стороны России неизбежно будет изменение, признание позитивных сдвигов. Но в данном случае все зависит от развития ситуации в самой России. Если здесь будет укрепляться авторитарный режим и дальше, естественно, скажем так, автократ не сможет признать положительными изменения в Ливии, например, в демократическом ключе.
Это был директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 9 августа. Американская поп-певица Мадонна продолжает турне по России. Ее выступления в Москве и сегодня в Петербурге остаются предметом оживленной общественной дискуссии. Как известно, Мадонна публично поддержала на московском концерте группу Pussy Riot, а на концерте в Петербурге, как ожидается, выскажется и на тему регионального закона о преследовании гомосексуализма. Концерты Мадонны патрулируют разные группы граждан, в том числе православные активисты, которым эта певица вообще категорически не нравится. Вот что говорит председатель Петербургского отделения организации «Народный собор» Анатолий Артюх.
Цель пикетов была привлечь внимание жителей Санкт-Петербурга к тому, что приезжающая к нам особа с именем Мадонна Луиза Вероника Чехони уже давно не певица, а человек, открыто пропагандирующий со сцены извращенные формы сексуального контакта, половые извращения. Во Франции она использовала в видеоряде нацистскую символику, и, возможно, это будет в России, как это считается пропагандой нацизма. Имитировала убийство людей, пропаганда насилия и суицида. Также у нее были богохульные, не раз замечены оскорбляющие чувства верующих акции, как распинание на импровизированном кресте. Вот мы к этому хотели привлечь внимание народа, чтобы они не ходили на концерты, не поддерживали извращенку. У нас своих хватает, Pussy Riot. Она нарушает огромное количество законов, в том числе, естественно, пропаганда половых извращений, которая в Петербурге запрещена законодательно. Она об этом заявила. Она делает все в разрез общества нормального, здорового. Ее образ на сцене – это провокация открытая. Обижает огромное количество людей религиозных, всех конфессий, не обязательно православных.
Православный активист Анатолий Артюх. Активисты ЛГБТ-сообщества подозревают Мадонну в неискренности и считают неуместным даже выступление певицы в поддержку Pussy Riot, говорит один из лидеров гей-движения Николай Алексеев.
Мы не выступаем против концерта Мадонны, это не совсем так. Дело в том, что мы выступаем против лицемерия и использования правозащитной тематики в привлечении внимания к каким-то коммерческим проектам. И именно этим занимаются, собственно говоря, сейчас многие звезды западной эстрады, включая саму Мадонну, которая просто-напросто за счет своих скандалов привлекает внимание к своему шоу. Толку это никакого с правозащитной точки зрения не имеет. Она прекрасно улавливает все вот эти вот фибры таких политпроцессов, которые происходят в разных странах. И куда бы она ни приехала, она совершенно что-то новое. То есть то, что наиболее остро и актуально в той стране, в которой она присутствует. Точно так же, как рисовать свастику там на лице у Марин Лю Пен во Франции и там в Израиле она скандал устраивала. У нее везде есть свой скандальчик, который вот сам, что на есть в точку в тот момент, когда она туда приезжает. То же самое усирает, когда она там пыталась на этой теме тоже поднять какой-то вопрос. Хотя мне кажется, что она оказала медвежью услугу участницам этой группы, и мне кажется, что теперь им точно не дадут никаких условных сроков, а дадут реальность. Это просто уже дело чести для власти. И вот это главный вопрос, который мы хотим поднять во время этих мероприятий. И я сразу говорил, как только этот вопрос возник с концертами, я сказал, что эффективность конструктивным было бы то, что если бы она хотела, чтобы это как-то повлияло, если бы она взяла и отменила свой концерт в Санкт-Петербурге в знак протеста против вот этого закона о запрете пропаганды гомосексуализма. А то, что она скажет со сцены о том, что она там не поддерживает, что это все ужасно, что это все средневековое варварство и так далее, ну, сказала и сказала, завтра она уехала, и все об этом забыли.
Говорил активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев. Муж одной из подсудимых участниц группы «Пусси Райот», актуальный художник Петр Верзилов, был на концерте Мадонны в Москве, благодарен ей за поддержку.
Она очень эмоционально, крайне в своем духе посвятила всему выступлению «Пусси Райот». Потому что два ключевых момента. Во-первых, речь, которую она прочитала про то, как все люди жаждут свободы, где она, что она молится Катю Маршу и желает им скорейшей свободы. И вторая часть, собственно, гвоздь. Шоу было, когда Мадонна обнажилась до нижнего белья, и в залу оказалась видна надпись «Пусси Райот» у нее на спине. Это, при этом она была в зеленой балаклаве. Вообще-то нельзя раздувать мнение и резонанс, который делают эти люди. Принесло большое удовольствие сообщение о том, что вокруг Олимпийского идет крестный ход в размере 3 человек. Да, то есть на самом деле люди, которые выражают подобные мнения, но они вот да, как-то стремятся действовать в своем, так сказать, художественном поле. Но абсолютно преувеличивать и вообще придавать им какое-то значение им их высказанным словам не стоит.
Говорил Петр Верзилов. Об общественной дискуссии вокруг концертов Мадонны и приговоре участницам группы «Пусси Райот» говорит московский журналист, главный редактор журнала «Вокруг света» Мария Гессен.
То, как она это сделала, не так, как Pink, Red Hot Chili Peppers, это тоже огромные молодцы. Но то, что она называлась по именам, то, что она потом разделась, мне было написано «Pussy Riot», и на голове была балаклава, понятно, что человек думал, да, там провел какой-то минимальный ресерч, и это уже совсем другой уровень риторики. Это очень здорово. Мадонна как раз ведет себя как ответственный, публичный человек. Вот у нее есть мнение, а она использует доставшиеся ей в силу ее музыкального таланта и хорошего ведения бизнеса трибуну как ответственный человек, человек с активной гражданской позицией. Она не делает на этом бизнес. Она не надо делать никакой бизнес, она уже заработала адские миллионы. Кроме всего прочего, при вероятности закрывает на себя путь в России на ближайшие пару лет. Православные активисты пикетируют концерт Мадонны вне зависимости от того, о чем и когда она говорит. Я очень хорошо помню предыдущий концерт Мадонны в Москве, когда я была лет 6 назад, когда ко мне подбегала какая-то дама, пыталась окропить меня святой водой, пока я не ушла. Мне всегда найдется, в чем предъявить претензии Мадонне. А если серьезно, да, ну это какое-то действительно глубочайшее непонимание нормальных отношений между человеком и государством в современном мире. На суд давит Русская Православная Церковь. Хотя говорить о том, что кто-то давит на суд, это уже какой-то абсурд. Да нет у нас никакого суда. У нас есть приличная контора по штампованию заказанного государственного приговора. Суд над Пусси Райот доказал это абсолютно окончательно. Такого мы еще все-таки не видели. Да? Вот такого уровня цинизма, такого уровня безграмотности и такого будничного попрания прав, причем не только прав Пусси Райот, а прав любого человека в нашем обществе. Приговор будет обвинительным. Это единственное, что мне кажется важным. 7 лет или 3 года будет он общего режима, или даже прокуратура пообещает защите, что их оставят в Москве там работать в библиотеке в СИЗО для того, чтобы вынудить их не подавать апелляцию. Любой обвинительный приговор. Это катастрофа для нашего общества.
О деле Пусси Райот и концертах Мадонны в России журналист Мария Гессен. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа об актуальных темах, связанных со средствами массовой информации. Кубанская пресса оживленно обсуждает проблему привлечения казачьих дружин к охране общественного порядка в Краснодарском крае. С инициативой по созданию профессиональных казачьих формирований, которые будут оказывать помощь полиции, выступила краевая администрация во главе с губернатором Александром Ткачевым. Идеологическое обоснование привлечения казаков к охране порядка – выступление Ткачева на эту тему. Члены общественной палаты намерены передать в прокуратуру на предмет правовой оценки по статье «Вражеская национальной ненависти». Губернатор, в частности, надеется, что казаки выдавят из региона нежелательных гостей из Кавказа. С 1 сентября казаки-дружинники выйдут на охрану улиц всех 44 муниципалитетов края под руководством сотрудников федеральной полиции. Эту тему я обсуждаю с главным редактором независимого московского журнала «Казаки» Сергеем Балаклеевым.
Ну что, дело хорошее. Казаки приносят пользу этим только. И те люди, которые будут встречаться с такими патрулями, мне кажется, народ будет радоваться, что и порядок будет на дорогах, на улицах, и сами казаки авторитет этим поднимут свой.
Вас не смущает, что законодательно есть проблемы с использованием такого рода добровольных дружин для охраны общественного порядка?
Да, действительно так. Есть определенные прорехи в законодательстве, но тем не менее есть закон о казачестве, есть ряд постановлений правительства, указов, которые как бы регламентируют эту работу. Осталось только окончательно это в регионах ввести, как сказать, пробить эти законы, чтобы все было правомочно и правильно. Заключены ряд соглашений в казачьих общинах, в регионах, где они выходят на совместное патрулирование без права применения там спецсредств, каких-то физической силы и так далее.
Охраной порядка должны заниматься в России правоохранительные органы. Казачьи дружины, казачий отряд таковыми не являются. Не получается ли так, что казаки будут делать то, что должна делать полиция?
Я не думаю, что это так будет, потому что у полиции свой перечень действий, которые они обязаны проводить, а казаки, они сколько будут какие-то решительные меры принимать, а сколько личным примером будут показывать людям о том, как себя нужно вести на улицах, как себя нужно вести в обращении с другими гражданами, с женщинами, с детьми и так далее. Не секрет, что на сегодняшний день, по сути дела, все свалено на плечи одной полиции, а граждане как бы со стороны в основной своей массе наблюдают. Вот. А почему бы не взять этот слой населения, казачества, который бы действительно показывал, как надо жить, как нужно общаться, как нужно работать и так далее. То есть не столь какие-то экспрессивными методами действовать, а именно вот своим личным примером, своими делами, своими заботами они прежде всего показывают.
Для части, по крайней мере, казачества характерно своеобразное граничащее с национализмом понимание русского патриотизма. Вы не опасаетесь, что такого рода настроения могут привести, наоборот, к ухудшению ситуации, а не к улучшению с охраной правопорядка в Краснодарском крае?
Позвольте не согласиться. Краснодарский край – это исконно российские земли. Это раз. Это нужно знать и понимать. И это было еще доказано во времена ермоловских событий, когда царские войска пришли на помощь и навели там порядок. И там не стало набегов, там стали люди гораздо лучше жить и понимать друг друга. Вот. На сегодняшний день, конечно, ряд проблем существует. И мы прекрасно это и видим, и лучшие факты, когда происходят какие-то негативные события, вплоть до уголовных дел. Вот. Тем не менее, если эта земля исконно проживала казачество, извините, если это моя земля, я буду ее защищать.
От других граждан Российской Федерации, получается, защищать?
Не от других граждан Российской Федерации, а прежде всего от произвола и беззакония. Те, которые отдельные элементы, которые пытаются ввести в ранг закона туда. Есть отдельные элементы, которые не хотят стабильности, вот, и, соответственно, они проявляют себя негативным образом. На любую силу должна быть приходить другая сила в рамках закона.
Этим должна заниматься полиция. Больше миллиона человек работает в полицейских структурах российских. Неужели они не способны справиться без помощи казаков с охраной общественного порядка?
Вы знаете, я вам приведу один маленький пример. Я был в командировке на юге России, пришел в одну станицу, беседую с атаманом. Значит, к нему приходит участковый и говорит: слушай, Семен Семенович, ну понятно, что Семенович, я условно говорю, Семен Семенович, вот тут ко мне обратились местные жители, там одна бабушка, вот у нее украли забор. Ну, говорит, я думаю, ты с казаками разберешься гораздо быстрее, нежели я буду пропускать, как говорится, через все сферы законности, как это должно было сделать. Казаки это вопрос учили в течение суток. Забор был восстановлен, бабушка была благодарна, и местные жители тоже были благодарны. В первую очередь в этой станице люди приходят сначала к казакам. Ну, имеется в виду по бытовым, мелким таким нарушениям, которые в состоянии люди решить сами, не привлекая силы полиции.
Получается, что люди обращаются к казакам, потому что они не могут найти защиту у государства. Потому что государство не способно обеспечить им тот уровень благосостояния, заботы, безопасности, который им нужен.
Отчасти факты такие существуют. Конечно, недалеко не секрет, что есть и провалы в работе полиции. Но надо учесть то, что полиция реформируется, и это решается не одним днем и не одной неделей. В основной своей массе, я думаю, что в полиции вполне порядочные, нормальные люди сегодня уже проходят службу. Когда-то это стабилизируется, но это в один день все не решается.
Вы считаете казачество заметным фактором общественной или общественно-политической жизни России? Это влияет на организации?
Это, скорее всего, не организация, это, скорее всего, община людей, собранных по единому духу, которые чтят своих предков, которые чтят те законы, которые эти предки создали, и живут по этим законам. Тем людям, которые хотят войти в эту общину, соответственно, если они принимают эти условия кодекса чести, так скажем,
Вот. Они вступают в эти общины и работают. Поэтому казачество, за ним очень большое будущее, на мой взгляд. Это глубоко православные люди, живут по канонам церкви. Я предполагаю, что очень большое будущее у казаков.
Есть совет по вопросам казачества при президенте России. Там при нем есть журнал, по-моему, «Российское казачество». Есть вот ваш журнал. Не могли бы вы рассказать, чем это все отличается? Вы независимое средство массовой информации?
Да, мы независимое средство массовой информации. Прежде всего, преследуем цель, которая у нас вынесена на обложке. Это единственная наша сила. Не секрет, что очень много общин, которые... Есть реестр, да, есть общественные организации. Есть организации, которые хотят ни в общественном, ни в реестр, сами по себе. Тем не менее, у них одна единственная цель у казаков. И вот мы эту цель пытаемся пропагандировать в нашем журнале. И с реестром общаемся, и с общественными организациями также ровно общаемся. Соответственно, покажем те хорошие дела, которые они делают.
Сергей, а вы казачий офицер или нет?
Я полковник запаса. У меня в роду есть казаки, но тут есть маленькая особенность. Если, например, я надену справу, ну, то бишь форму того или иного войска, я уже подневольно буду под этим войском. Подневольно должен как бы и пропагандировать это войско. Поэтому я умышленно пока не хочу вступать в какое-либо войско, хотя в душе и корни у меня казачьи есть, и в душе я во многом по позициям казачества согласен и живу по этим законам.
Положим, у вас или у меня в роду есть казаки. Я хочу надеть справу или форму и повесить себе пару георгиевских крестов на грудь. Это возможно или нет?
Мне это не нравится. Любая награда должна быть заслужена прежде всего. Человек, который получил государственную или иную награду, он должен получить ее за дело, а не то, чтобы надеть и, как говорится, бряться, ходить там этими за выражение железками.
Ну вот большое количество казаков в казачьей форме, у них есть какие-то награды. Откуда они их берут?
Ну, во-первых, казачество-то сформировано было в 90-х годах, возрождение казачества. Соответственно, параллельно с возрождением те общины, которые развивались, они, ну, скажем так, придумывали себе какие-то знаки отличия, те же самые награды, общественные награды. Этими наградами есть награда. Например, там, за 5 лет такому-то казачьему войску, или 10 лет такому-то войску. Вот, а такого рода награды имеют место быть на сегодняшний день. Но Совет при президенте по делам казачества в прошлом году он установил перечень наград, которые действительно считаются законными. Вот эти награды будут уже вручаться, соответственно, реестровыми организациями, реестровыми казачьими общинами.
Но там никаких георгиевских крестов нет?
Да нет, ну, конечно, нет. Георгиевский крест, он есть георгиевский. Его как можно его переделать или переобозвать?
Ну, носят же.
Ну, есть такие, конечно, есть. Есть, например, у него там давний предок был награжден, там полный кавалер георгиевский. Он говорит, что вот я имею право носить. Ну, я не хочу эту тему сильно муссировать, поднимать, потому что каждый по этому вопросу свое мнение. Вот, мое мнение я уже высказал ранее.
Говорил главный редактор журнала «Казаки» Сергей Балаклеев. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Эдинбурге открывается крупнейший в мире международный фестиваль искусств, 66-й по счету. Фестиваль, традиционно организованный по нескольким художественным направлениям, продлится до 2 сентября. Две серии выступлений даст в Эдинбурге почетный президент фестиваля российский дирижер Валерий Гергиев. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Великобритании Наталья Голицына.
Эдинбургский международный фестиваль включает 12 разножанровых фестивалей, в том числе театральный, оперный, музыкальный, джазовый, живописный, книжный, кино и телевидение, не говоря уже о том, что в том же Эдинбурге за неделю до открытия международного фестиваля стартовал грандиозный многожанровый фестиваль «Фринч». На Эдинбургском фестивале выступают музыканты, актеры, танцовщики и певцы из 47 стран. За 3 недели фестиваля население Эдинбурга удвоится и достигнет 1,5 миллиона человек. 66-й Эдинбургский фестиваль начинается экстравагантным визуальным световым перформансом на открытом воздухе, призванным символизировать единство мировых культур. В нем участвуют тысячи людей, которые в цветных лучах прожекторов движутся по находящейся вблизи Эдинбурга горе под названием «Место Артура». Прозвучит грандиозное «Место света» Фредерика Делиуса в исполнении Королевского шотландского национального оркестра, хора и солистов. 4 концерта даст на фестивале Лондонский симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева, который исполняет, в частности, симфонии Брамса и Шимановского. Затем Гергиев переключится на дирижирование балетными спектаклями Петербургского Мариинского театра, который привез на фестиваль новую версию «Золушки» Сергея Прокофьева в постановке Алексея Ратманского. Театральная программа фестиваля включает несколько постановок пьес Шекспира. Московский театр драматического искусства покажет «Сон в летнюю ночь» в постановке Дмитрия Крымова. Польский театр «Варшава» представил модернизированную версию «Макбета», а британская королевская шекспировская компания привезла на фестиваль «Похищение Лукреции». Состоятся и две мировые театральные премьеры – «Путешествие Гулливера» в постановке румынского театра и «Страна чудес» по Льюису Кэрролу, поставленная Шотландским национальным театром. Оперные спектакли включают «Тристана» и «Изольду» Вагнера, «Средства Макрополоса» Яночика в постановке «Северной оперы» и «Короля Артура» Генри Пёрселла, привезенную британской оперной труппой 16.
Из Великобритании Наталья Голицына. В этом году проведение фестиваля искусств совпало с проведением в Великобритании Олимпийских игр. Как соотносятся эти два масштабных мероприятия? Не мешают ли они друг другу? Говорит один из организаторов Эдинбургского фестиваля Сьюзи Бернетт.
Концепция нынешнего фестиваля во многом повторяет концепцию первого Эдинбургского международного фестиваля 1947 года. Первый фестиваль возник вскоре после Второй мировой войны, когда еще недавно враждующие народы стремились к сближению своих культур и совместному наслаждению лучшим, что ими было создано. Нынешний фестиваль также ставит своей целью сближение множества национальных культур и поиск содержащихся в них общих ценностей. Это стремление становится еще более ощутимым именно на этом фестивале, который совпал с проведением Олимпийских игр в Соединенном Королевстве. Наши возможности в связи с играми значительно расширились, поскольку мировое внимание в этом году сосредоточено на Великобритании. У нас появилось больше возможностей для международных контактов. Мы сотрудничаем с художественным фестивалем, который проходит в рамках Олимпийских игр. Мы даже обмениваемся зрителями, которым приходится буквально разрываться между спортом и искусством. Свои программы мы стараемся соотносить с олимпийскими событиями. Специальные программы подготовлены к воскресенью 12 августа, когда пройдет закрытие Олимпиады. Мы постараемся заполнить значительный промежуток, возникший между закрытием игр и началом Паралимпийских игр 29 августа. В Британии существует давняя традиция кооперации спорта и искусства.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 9 августа работала корреспондент «Радио Свобода» Великобритании Наталья Голицына, была один из организаторов Эдинбургского фестиваля искусств Сьюзи Бернетт. Крупнейший в мире художественный фестиваль открывается в столице Шотландии. Вот так обстояли дела в четверг, 9 августа 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Я с неподдельным ужасом слушал то, что говорил представитель правящей партии, сенатор и режиссер Казимеш Куц. Господин сенатор, вы выступаете за то, чтобы ликвидировать общественные СМИ, но они создали массу ценных программ, фильмов.
Модели и роль общественного телевидения в странах Евросоюза и в США. Специальный проект «Радио Свобода» в программе «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.